РИА Новости. Подкасты.
Истории.док. Рассказываем незаурядное.
Кембриджская пятерка. Как разведчики СССР помогали громить Третий Рейх.
77 лет назад, 5 июля 1943 года, началась Курская битва. Одно из решающих и крупнейших сражений Второй мировой войны. За две недели до этого советский разведчик передал в Москву секретное сообщение.
Немецкому командованию полностью известно построение обороны советских войск.
Буквально в последние дни до начала битвы советские войска скрытно провели передислокацию. Ценнейшую информацию в Москву передал агент Кембриджской пятерки, секретной советской разведгруппы в Великобритании. Подробно о легендарных разведчиках мы рассказывали в эпизоде «Кембриджская пятерка». Как агенты Советского Союза работали в спецслужбах Британии. Ким Филби, Дональд Макклейн, Гай Бёрджесс, Энтони Блант и Джон Кэрнкросс, выпускники престижного Кембриджского университета, выходцы из состоятельных и аристократических английских семей. Все они добровольно решили сотрудничать с советской разведкой и почти 30 лет скрытно работали в секретных службах Великобритании. Почему их считают самой эффективной разведгруппой 20 века и как они помогли Советскому Союзу победить в войне? Первым членом пятерки стал Ким Филби. Еще во время обучения он увлекся идеями социализма, а позже в Австрии лично столкнулся с ужасами фашизма. Ким искренне искал возможность бороться с фашистской чумой. Но правительство Великобритании в те годы никак не сопротивлялось политике Германии и было очень консервативным, рассказывает историк и политолог Вероника Крашенинникова.
Британия и Франция своими действиями лишь подтверждали теорию «капитализм не борется по-настоящему с фашизмом». И британская практика тех лет показывала, консерваторы скорее сойдутся в альянсе с фашистами и постараются перенаправить удар на Советский Союз. Из Москвы в те годы европейская политика выглядела все более угрожающей.
В 1934 году Ким Филби, не раздумывая, согласился работать на разведку Советского Союза. В течение следующих двух лет Ким передавал ценные данные о неофициальном сотрудничестве Англии и Германии. Филби состоял в обществе англо-германской дружбы. Среди его знакомых был даже германский посол, будущий министр иностранных дел Третьего Рейха Иохим фон Риббентроп. Благодаря своим связям Филби смог предупредить Москву. Множество влиятельных английских промышленников надеялись сотрудничать с нацистской Германией. В 1936 году в Испании началась гражданская война. Через полгода Ким отправился туда независимым журналистом, а позже стал военным корреспондентом газеты «Таймс».
Это война между республиканцами, которые защищают республику, которых поддерживаем мы, Советский Союз, и фашистским режимом генерала Франко, который захватил власть и который имеет поддержку нацистской Германии и итальянского фашизма в лице Муссолини. Задача Кима состоит в том, чтобы собирать информацию, которую затем советская разведка передает республиканцам в их борьбе.
Поначалу Москва хотела поручить Филби проникнуть в окружение генерала и совершить покушение на фашистского диктатора.
Кто-то предложил в качестве исполнителя вот такой операции Кима. Но советские резиденты, знавшие Кима, хорошо разубедили центр давать ему такое задание, потому что Ким был не того типа человек, и в будущем он был бы гораздо полезен для выполнения других задач, не связанных, собственно, с физическим устранением.
В штабе Франко было множество германских советников и сотрудников Абвера, немецкой военной разведки, с которыми Ким был знаком. Они не подозревали, что их английский приятель – разведчик СССР, и приглашали Филби в штаб, где продолжали за шнапсом обсуждать военные задачи, даже не убирая стратегических карт со стола. Так, бесценные сведения о расположении вражеских войск попадали к республиканцам. Однажды Ким оказался на грани разоблачения. Он случайно попал в запретную зону и наткнулся на военную полицию, когда отправился в соседний город посмотреть на бой быков. Его решили досмотреть и приказали вывернуть карманы, чего он сделать не мог. Ведь с собой у Кима был секретный советский шифр. Ему бы не удалось почти 30 лет скрытно работать, если бы он не обладал выдающейся смекалкой и поразительной быстротой ума. Ким нарочно уронил бумажник так, чтобы из него вывалились все ценности. И когда полицейские бросились собирать бумаги, Ким проглотил шифр. 1938 год мог стать последним в жизни Филби.
Он был, естественно, на территории фашистского режима Франко. Они ехали в автомобиле с тремя товарищами. В автомобиль попал снаряд, который наши союзники выпускали. Трое человек погибло, Ким остался жив. Только потому, что за несколько минут они остановились перекурить, и он поменял место. Так что, да, опасности были постоянные.
Спустя два месяца генерал Франко лично вручил Филби орден за военные заслуги. Позже от резидента НКВД в Испании Алексея Орлова Ким узнал, что в машину попал советский снаряд. Причем поставками этих снарядов занимался лично Орлов. Ким Филби вернулся в Лондон только в 1939 году, а уже на следующий год внедрился в контрразведку Ми-6. Он завязал дружеские отношения с офицером секретной службы Ми-6 Биллом Вурфордом и получил доступ к спискам имен всех сотрудников и агентов Ми-6 за рубежом. О такой информации любая разведка мира могла только мечтать, но получила их только Москва. Однако первым в секретные службы попал другой член кембриджской пятерки – аристократ и богемный балагур Гай Бёрджесс. За год до Кима он внедрился в секретную разведку Ми-6. До этого он много работал в британских медиа.
Пока Ким Филби еще в Испании, Гай Бёрджесс работает на BBC, на радио. С 36 по 39 год он этим занимается. И одна из главных его задач, как он понимает свою работу, дать возможность слушателям услышать точку зрения против фашизма и в пользу Советского Союза. То есть он старается пригласить максимально больше гостей с такими позициями. Среди таких гостей оказывается и Уинстон Черчилль.
Бёрджесс занимался тонкой советской пропагандой и регулярно предупреждал СССР. Политика британского правительства направлена в большей степени против Советского Союза, чем против Третьего Рейха.
В 1939 году Гай Бёрджесс поступает на службу в Secret Intelligence Service, Ми-6, и одним из первых его поручений, о, какая удача, оказалось быть доверенным лицом и практически курьером британской разведки при обмене секретными посланиями между английским премьером Чемберленом и французским премьером Деладье.
Бёрджесс передавал в Москву.
Основная политика – работать с Германией во что бы то ни стало и, в конце концов, против СССР.
В августе этого же года он сообщил.
Британский штаб убежден, войну с Германией можно легко выиграть, поэтому необходимости в сотрудничестве с СССР они не видят.
И вспомним, как раз в августе проходит заключительная стадия московских переговоров, когда Ворошилов пытается сложить таки этот антигитлеровский союз с Британией и с Францией. Но, имея вот такую информацию, в Москве понимают, что никакие аргументы не смогут переломить вот это устремление Великобритании. И, исходя из сообщений Гая Бёрджесса, становится понятно, что в Лондоне переговоры с Москвой рассматривались лишь как средство давления на Берлин.
Третий член пятерки – Дональд Маклейн еще с 1935-го работал в МИДе Великобритании. Маклейн сразу же начал активно работать и уже в 1936-м сообщил о секретных переговорах английского правительства с Третьим Рейхом. Среди переданной информации даже была запись беседы британского посла с Гитлером. Маклейн смог раздобыть и отправить в Москву доклад Комитета снабжения армии, в котором рассматривалась возможность войны на Дальнем Востоке. Помимо этого, среди документов был подробный план на случай войны с Советским Союзом. Вся эта информация попала на Лубянку и в Кремль. В британском центре правительственной связи в Блэчли-парк занимались дешифровкой секретных сообщений разных стран, включая Советский Союз, Германию, Францию, США. И разведке СССР крайне важно было узнать, каких успехов добились англичане. Маклейн смог выяснить, что британцы так и не разгадали советские дипломатические шифры и сделал все, чтобы их усилия по дешифровке оставались безуспешными.
С октября 35 по июнь 40 Дональд Маклейн передал в центр около 14 тысяч листов совершенно секретных документов. Этот архив занимает 45 коробок. Каждая из них содержит более 300 страниц документации. И в результате, при всех данных, которые получала Москва от своих разведчиков, становилось понятно, что антигитлеровская коалиция не сложится, что, в кавычках, партнеры при всем страхе фашизма предпочитают рискованную игру против Советского Союза.
Внимание! Говорит Москва. Передаем важное правительственное сообщение. Граждане и гражданки Советского Союза, сегодня в 4 часа утра, без всякого объявления войны, германские вооруженные силы атаковали границы Советского Союза. Началась Великая Отечественная война советского народа против немецко-фашистских захватчиков. Наше дело правое, враг будет разбит, победа будет за нами.
Итак, во время войны наши британские товарищи работают в разных министерствах, разных местах британской системы. Дональд Маклин всю карьеру прослужил в британском МИДе. Гай Бёрджесс с 40 по 44 вновь вернулся на BBC, а в 44 он поступил на работу в Foreign Office. Ну, а Энтони Блант продолжает службу в контрразведке Ми-5. В 43 году он получает звание майора, а в 45 году война заканчивается, и он заканчивает свою активную работу, хотя и впоследствии тоже помогал какой-то информации Советскому Союзу. Джон Кирн-Кросс работает в интереснейшем месте в службе радиоперехвата и дешифрования Блитчли Парк. И, конечно же, это уникальное место в том смысле, что британцы получали практически все коммуникации Третьего Рейха. И после того, как они обрели машину «Энигма» для дешифровки германских сообщений, практически все германские коммуникации были для них открыты. Хорошо бы еще британское правительство делилось этими коммуникациями с Москвой, но оно этого не делало, но благо за британское правительство эту работу делал Джон Кирн-Кросс.
Трудно переоценить ценность информации, которую на протяжении Великой Отечественной войны участники Кембриджской пятерки передавали Советскому Союзу. Но был у легендарных разведчиков и особый предмет для гордости.
Когда у Кима Филби спрашивали, что было за годы войны самое важное, он повторял с английским акцентом «Прохоровка, Прохоровка, Прохоровка».
В районе железнодорожной станции Прохоровка 12 июля 1943 года развернулось крупнейшее танковое сражение в истории. Оно стало частью битвы на Курской дуге, победа в которой окончательно переломила хребет нацистской военной машине. Но все могло сложиться иначе. Советская техника зачастую уступала германской в мощи брони и орудий. Немцы считали свои тяжелые танки непробиваемыми даже для советской артиллерии, чего уж говорить о наших танках. Чтобы поразить броню «Тигра», танку Т-34 требовалось подобраться к нему на расстояние 500 метров и при этом ударить в борт, где броня была тоньше. «Тигр» в среднем даже лобовую броню Т-34 мог пробить с расстояния в 2 километра. В 1942 году Ким Филби смог раздобыть технические данные новых «Тигров», в частности, материалы брони. Но информацию принято считать надежной, только если она подтверждается сразу несколькими источниками. Из центра шифрования с роторов «Энигмы» Джон Кирн-Кросс передал в Москву характеристики новых «Тигров», подтвердив информацию от Кима Филби. Советские оружейники в срочном порядке разработали и изготовили новые типы снарядов. Сердечники из цветного сплава позволяли прожигать и пробивать мощную броню немецких танков. Кроме этого, Джон передал карту расположения немецких аэродромов в районе Курской дуги. Накануне немецкого наступления Красная Армия провела массированную артподготовку прямо по этим целям и уничтожила около 500 вражеских самолетов. За 2 недели до Курской битвы Ким Филби сообщил, что немцам полностью известно построение обороны советских войск. Буквально в последние дни перед решающей битвой войска Красной Армии провели скрытую передислокацию, и новое расположение советских сил стало для немцев полной неожиданностью. Бесценные сведения, переданные Кимом Филби и Джоном Кирн-Кроссом, спасли тысячи и тысячи жизней советских солдатов. Оба разведчика были награждены орденом Красного Знамени.
Именно за Курскую дугу Джон Кернкросс получил орден Красного Знамени. Его куратор передал ему этот орден. Джон Кернкросс надел его, поносил несколько минут и отдал обратно. Естественно, он не мог сохранить этот орден у себя в Британии, в квартире. В случае обысков это служило бы доказательством того, что он работал на Советский Союз. Надо сказать, что когда позднее были обыски у Кима Филби, одним из доказательств его работы на Советский Союз была использована фотография горы Арарат с тем видом, который был доступен только со стороны Армении. Представьте себе. Но Ким нашел объяснение. Он сказал, что просто во время печати эта фотография была перевернута, и таким образом отражено зеркальное видение горы Арарат. Вот как быстро нужно было соображать в обстоятельствах.
Кембриджская пятерка. Как разведчики СССР помогали громить Третий Рейх.
Еще в начале войны, во время сражения под Москвой, Ким Филби сообщил о предстоящем нападении Японии на Сингапур. И это значило, что Япония не нападет на Советский Союз. Это позволило освободить нам определенные военные силы на Дальнем Востоке и сконцентрировать силы под Москвой.
Эту же информацию подтвердил и Рихард Зорге, легенда советской разведки, работавшей в Токио. На протяжении всей войны Ким Филби регулярно информировал Москву о реальной ситуации с открытием Второго фронта на Западе. Это сильно бы помогло Советскому Союзу, особенно в самые тяжелые 41 и 42 годы. Но британцы тянули с высадкой войск в Европе. Советский посол в Лондоне, Иван Майский, образно выражался, что на запросы о сроках открытия Второго фронта Англия отвечала, что не раньше, чем к шинели последнего британского солдата будет пришита последняя пуговица. Например, Филби передал документы, доказывающие, что обещанные Западом поставки взрывчатки через Мурманск были сорваны намеренно.
В марте 41-го года Энтони Блант переходит в отдел Б Ми-5, где занимается вопросами проникновения в дипломатические представительства зарубежных стран в Лондоне. И это становится тем более важным, что, во-первых, советские посольства по мере того, как Гитлер завоевывает страны в Европе, вынуждены закрываться, да, и наши сотрудники вынуждены уезжать, и это затрудняет сбор информации, естественно, в этих странах. Ну и, во-вторых, это полезно тем, что многие правительства в изгнании во время Второй мировой войны создавались именно в Лондоне. И таким образом наша информированность о том, что делают государства Восточной Европы, ну а также Западной Европы, становится очень высокой, да, за счет работы Энтони Бланта. Он, естественно, собирал эту информацию для британской спецслужбы, но также и для московского центра.
Энтони Блант сообщил центру о переговорах американцев с эсэсовским генералом Вольфом. В обмен на прекращение войны с Рейхом личный представитель Гиммлера обещал, что войска Германии будут действовать только против СССР. Получив эту информацию, Сталин обратился за официальными разъяснениями к Англии и США, намекая, что об этих тайных переговорах станет известно всему миру. Испугавшись позорной огласки, они отказались от сделок с фашистской Германией. Эта история легла в основу сюжета культового советского телефильма «17 мгновений весны». Помимо этого, Энтони Блант
создал в британской контрразведке систему наружного наблюдения. Вот этот творческий подход, на его многочисленные таланты от точных наук до искусства помогли ему разработать уникальную систему, которой, на самом деле, британская контрразведка пользовалась на протяжении десятилетий. Ну и, естественно, это облегчило советским разведчикам Великобритании возможности перемещения, понимания той системы.
Благодаря Энтони Бланту центру стало известно и о том, что Англия и США использовали Ватикан для секретных переговоров с фашистской Италией. Муссолини был свергнут и арестован, а союзники подписали перемирие с главой нового итальянского кабинета министров, игнорируя Советский Союз. Узнав об этом, Москва потребовала создать комиссию для ведения переговоров с государствами, которые пытались выйти из-под влияния Третьего Рейха. И Вашингтон, и Лондон были вынуждены принять это предложение. В феврале 1945 года в Крыму состоялась Ялтинская конференция, в рамках которой встречались главы трех государств – США, Великобритании и СССР. Гай Бёрджесс смог раздобыть записку секретаря британской делегации, в которой четко определялась позиция англичан по главным вопросам послевоенного обустройства Европы. О документе сразу же было доложено Сталину, и эта информация серьезно помогла при подготовке советской стороны к участию в конференции.
Во время Великой Отечественной войны поток ценнейшей информации от «пятерки» в Москву был колоссальный. С 41 по 45 годы от Джона Кернкросса поступило 5805 секретных документов, от Гая Бёрджесса 4605, от Дональда Маклина 4600, от Кима Филби 914, от Энтони Бланта сотни имен агентов иностранных разведок по всему миру. И плюс вся почта иностранного дипломатического корпуса, который располагался в Лондоне. Вот таким образом, работая на износ, часто не спя ночами, британские наши товарищи помогали изо всех сил Советскому Союзу выиграть эту войну против фашизма. И сколько тысяч жизней советских солдат удалось спасти благодаря их усилиям, нам посчитать сложно. Все они независимо друг от друга отказались от вознаграждения за работу. Они работали за идею справедливого социалистического общества против фашизма вместе со всем советским народом и считали это смыслом своей жизни. Обо всем этом мы говорили в первой части нашей серии про «Кембриджскую пятерку». Вся информация про наших замечательных друзей-британцев, работавших вместе с советской разведкой, находится на портале cambridge5.ru. Этот портал был создан в рамках проекта «Ким Филби и Кембриджская пятерка». Пожалуйста, пользуйтесь этой информацией. Вы увидите биографии, истории каждого участника, тематические подборки информации, информацию о советских разведчиках, которые работали с «пятеркой», видеоматериалы, фотографии, всю качественную перепроверенную информацию, которая у нас есть. В следующий раз мы поговорим о том, как «Кембриджская пятерка» помогала Советскому Союзу узнавать о разработке ядерной бомбы в Великобритании и в Соединенных Штатах и о том, чем они занимались во время «Холодной войны».
Вы слушали эпизод подкаста «Истории.док». Этот выпуск – часть серии про «Кембриджскую пятерку». Эпизод подготовлен совместно с Музеем современной истории России и проектом «Кембридж5.ру». Сценарий эпизода – Артем Буфтяк. Эксперт эпизода – Вероника Крашенинникова. Голоса эпизода – Артем Буфтяк, Игорь Кривицкий и Наталья Шашина. Звукорежиссер – Семен Недовинчаный. Слушайте эпизоды подкаста на сайте ria.ru, в приложениях Apple Podcasts, CastBox, SoundStream и Яндекс.Музыки. Комментируйте и делитесь с друзьями.